Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз Дмитрий Аркадьевич Еделев, доктор медицинских наук, глава проекта «Здоровье нации». Добрый день, Дмитрий Аркадьевич!
Здравствуйте, уважаемый Евгений Евгеньевич! Очень приятно с вами в очередной раз встретиться. И я думаю, что сегодня опять будет, как и всегда, интересный разговор, потому что вопрос у вас острый.
Ну, пошел уже сезон ковида, вирусных заболеваний, уже много публикаций на тему нового штамма Эриса, вот так сказать, подвида омикрона. Ну, нас успокаивают, говорят, что ничего страшного, это типа гриппа, это все не очень широко распространяется и последствия минимальные. Так ли это и как вести себя гражданам, потому что, конечно, и отношение к вакцинации за эти вот 2-2,5 года у многих людей очень скептическое, потому что, ну, не секрет, что у кого-то были последствия тяжелые, есть умершие, и у меня среди моих знакомых такие люди есть, к сожалению. И, в общем-то говоря, есть антиваксеры, которые отрицают саму вакцинацию, считая, что не очень проверенные вот эти вот вакцины, и импортные, и наши, и, в общем говоря, вакцинироваться не нужно. Но, тем не менее, появился ряд лекарств, которые предлагают наши врачи в случае заболевания ковидом. Вот что вы думаете, какая ваша точка зрения?
Спасибо за вопрос. На самом деле, Евгений Евгеньевич, сегодня утром я, когда ехал на работу, мне позвонила одна из преподавательниц, ну, с которыми я работаю, и рассказала о том, что у нее умер свекр. Ему 72 года, он болел сахарным диабетом, он занимал достаточно высокий пост в Российской Федерации.
Умер от ковида?
Умер от ковида.
Вот от нового этого штамма?
От нового штамма. Сегодня новый штамм, да, он меньше касается более-менее здоровых детей, но группа риска – это люди пожилого возраста, это люди с заболеванием. Ну, вот у него конкретно был сахарный диабет, почему у него развилась молниеносная форма ковида и практически приехавшая. Ну, то есть с вечера начала подниматься температура, появилась одышка. И к утрам по вызову приехавшая скорая помощь просто развела руками и сказала, все, он уже у вас все.
А вот. Можно я перебью, вот я вклинюсь, вернее, со своим пятачком, Дмитрий Аркадьевич, а почему-то вот страна наша удивительная, страна контрастов. 2,5 года назад из всех утюгов крики, страшно идет, ковид, мы все умрем, люди в скафандрах белых, любой там звонок вызывал моментальную реакцию, QR-коды, не выходить из дома. Сегодня уже вот это вот на уровне гриппа, ничего страшного, ребят. Вообще реакция близкая к нулю. Что такое? Или 2,5 года назад нам вешали лапшу на уши, или сейчас вешают лапшу на уши. Когда лапшу-то вешали? Или тогда и сейчас?
На самом деле, тогда произошло немножко перестраховка первоначальной. Давайте говорить откровенно. Смертность в Китае в первый момент от ковида составляла каждый пятый. Ну, порядка 20% в декабре 2019 года. В марте в Италии смертность от ковида, особенно в домах престарелых, доходила до 16%. Ну, то есть, грубо говоря, каждый пятый умирал от ковида, люди пожилого возраста. Первоначально, конечно, ковид испугал в 2020 году. Он был более злым, более агрессивным. Он убивал моментально. Но на каком-то этапе он понял, что убивать столько людей не нужно. И он перешел в так называемую... Это нелегкая форма на самом деле. Знаете, если раньше у него был большой... Ну вот сравнивая, большой широкий меч, и он сразу зарубал свою жертву, то сейчас у него стилетик, он не спеша режет и пьет кровушку, выпивает здоровье. Ну, не спешит, знаете, такой перешел из состояния сразу хочешь умереть или помучиться, лучше, конечно, помучиться. Вот сегодня он перешел в то состояние, которое называется лучше, конечно, помучиться. От этого он опаснее не стал, то есть это все тот же вирус, коронавирус. Он убивает медленно тех людей, которые находятся в группе риска, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания определенной ревматоидно-аллергического генеза, сахарный диабет, нарушение обмена, заболевания щитовидной железы, ну и так далее, целый ряд заболеваний. Он все так же смертелен, и люди умирают. Люди поздоровее, он просто забирает понемножку здоровья. Здоровье он забирает по разным направлениям. Огромное количество молодых людей сейчас с миокардитами. То есть, это воспаление сердечной мышцы. Он поселяется в сердечной мышце и не спеша, знаете, живет, как паразит.
А человек может даже и не знать, что у него последствия ковида.
Нет, человек понимает, что у него последствия ковида, когда он уже им переболел. Или он продолжает им болеть. Но 70% людей сегодня ковид проходит бессимптомно. Ну, то есть, он внешне проявляется, как раньше, высокой температурой, одышкой. Но человек начинает говорить, что-то у меня какая-то усталость. Глазки не могу открыть, сонливость, слабость. У меня начались провалы памяти. Я вот раньше прочитаю книжечку и помню всех героев, всех участников. Я помню сюжет, а сейчас говорит, а я вот книжечку дочитал до конца, я уже начало-то и не помню. И книжечку начало читаю как новый. Ну, то есть провалы памяти. Мы видим огромное количество людей пожилого возраста, у которых начинается преждевременная деменция. Ну, то есть, по-научному это как бы снижение интеллекта. Мы видим огромное количество молодых людей, у которых происходит снижение работоспособности, потому что сердце, нарушение ритма сердца. Вот буквально дня 2 тому назад смотрели молодого человека. 40 лет в этом году исполняется, был здоровым спортсменом, борцом. После ковида нарушение очень сильное ритма сердца. Все, о каком спорте? Сейчас ходить пешком, то не спеша только.
То есть уже фактически инвалидность.
Да, фактически инвалидности, и этого сегодня все больше и больше. Мы пока не до конца, мы хорошо понимаем, что ковид вызывает, и этого очень много сейчас среди молодых людей, различные заболевания со стороны щитовидной железы. То есть щитовидную железу ковид очень часто просто убивает насмерть. Сегодня уже не вызывает сомнений, что ковид вызывает артериальную гипертензию, особенно молодые в возрасте, огромное количество молодых людей, которые после ковида у нас с высоким давлением. Про это, кстати, уже и научные публикации идут, и достаточно серьезные, помимо научных исследований, уже и выступления. Ну, вот буквально на прошлой неделе целый ряд было в СМИ больших выступлений о том, что ковид вызывает артериальную гипертензию у молодых, особенно людей. К сожалению, это правда.
Есть ли статистика, сколько умерло в мире вот за этот период и в Российской Федерации, сколько переболело? Ну, хотя бы оценочная.
Евгений Евгеньевич, я не приведу статистику, но хочу вам напомнить, что Министерство здравоохранения с весны прошлого года перестало публиковать статистику по летальности от ковида. Если вы сегодня откроете, она стала, скажем так, аккуратно, ну, не секретной, но закрытой. Если раньше мы заходили и знали, что вот у нас вот смертность, вот это, по дням все, то сегодня этой статистики нет.
Просто я видел публикации, где говорилось, что смертность ниже, чем от последствий от гриппа. Вот такая вот история.
Ну, на самом деле это не так. Та статистика, которую, я повторюсь, я сейчас не ссылаюсь на российскую статистику, ее просто физически нет. Ее назвали неактуальной. Ну, как у нас многое назвали неактуальными, допустим, данные по экономике Российской Федерации, неактуальными данные по миграции в Российской Федерации, неактуальными данные по летальности в Российской Федерации. Это тоже было названо неактуальными данными. Повторюсь, не засекречено, а названо неактуальными данными, и на основании этого это исчезло. Но если мы берем сейчас статистику целого ряда государств, которые сходны с Российской Федерацией по уровню медицины, по оказываемым услугам, то статистика их свидетельствует, что летальность от ковида примерно в 10 раз выше, чем летальность от гриппа. Это уже не та летальность, которая у нас была первоначально, но все-таки она сохраняется. И группы риска – дети с заболеванием легких, пожилые люди, особенно после 75 с ковидом вероятность смерти очень высокая.
Чем сегодня болеют, каким штаммом и насколько он опасен, он менее опасен или имеются свои тонкости, свои особенности в новоявленных штаммах, вот омикрон, подвид омикрона?
Это подвид омикрона, он отличается сегодня, продолжает на территории Российской Федерации циркулировать 6 подвидов омикрона в разных пропорциях, в разных регионах, потому что все начинается, как обычно, рыба гниет с головы с Москвы, и с Москвы волны постепенно разных штаммов распространяются по всей России. Некоторые возвращаются, поэтому в любом случае это сегодня омикрон, штамм, который дает долгосрочные последствия, не краткосрочные в виде смерти, а долгосрочные в виде различных заболеваний, связанных с поражением самых разных органов. Это почки, Это ренино-ангиотензиновая особенность системы почек, это сердечно-сосудистая, это мозг, это печень, это может быть желудочно-кишечный тракт с поражением желудка в виде различных проявлений. То есть сегодня это любой орган, где ковид, пользуясь малосимптомностью, поселяется и какое-то время живет. То есть сегодня он уже не в легких, он понял, что если он селится в легкие, он быстро убивает, а при этом вы же понимаете, что чем дольше он живет, тем больше он размножается, больше деток рождает, и поэтому сегодня он перешел с моментальной смерти на такое, на нас паразитирование. Сегодня он превратился в самого, наверное, опасного паразита. Хочу напомнить, что он, в отличие от обычных вирусных сезонных заболеваний, он приходит у нас не ранней весной и поздней осенью, он приходит круглый год и непрерывно. Заболеваемость ковида растет. За неделю примерно в полтора раза заболеваемость выросла. Я думаю, что в ближайшее время, ну, традиционно у нас с начала 1 сентября с походом детей в школу начинает расти. Обычно он растет полтора месяца. И затем перед Новым годом или сразу после Нового года приходит следующая волна.
Как себя вести гражданам? Ну, повторю свой вопрос о прививках. Вот той точки зрения, что прививки от гриппа полезны и для преодоления ковида. Так ли это? Или это распространенное заблуждение?
Нет, Евгений Евгеньевич, это, к сожалению, заблуждение. Вы должны понимать, что вакцина, она похожа на самом деле на ключ. Не подходит ключ от одной двери к другой двери. Вот вакцина, она работает так же. Вакцина от гриппа не работает от ковида. При этом хочу напомнить, что сегодня в Российской Федерации, ну, в основных регионах ставят трехвалентную, то есть против трех видов гриппа. А в Москве иногда, в некоторых регионах, в московских, точнее, клиниках и частных ставят четырехвалентную. Это четырех видов, которые, кстати, рекомендованы сейчас ВОЗ, именно не трехвалентная, которая более старая, а четырехвалентная более современная. Но это четыре вида, которые тоже, даже грипп на друга не похож, и поэтому сегодня это из четырех штаммов состоящая вакцина. Вакцина очень специфична, и один штамм к другому не подходит. С ковидом то же самое. Сделанная на альфу, на дельту, слабо подходит к омикрону. Ну и, к сожалению, давайте говорить откровенно, сегодня у нас в чистом виде уже на современный штамм омикрона вакцины нет. Да, та продолжает работать. Эффективность, конечно, ее снижается с каждым новым штаммом. И вот Минздрав Российской Федерации не скрывает, он называет это обходом вакцины, умение вируса обходить вакцину. Ну, я бы назвал это немножко другим. Не успевает Минздрав модернизировать вакцину.
Если модернизировать... Мы в свое время говорили о побочке, о том, что необходимо быть крайне осторожным. Ну, с любыми вакцинами, на самом деле, нужно быть с вакцинированием, проявлять разумную осторожность, как с любыми лекарствами. Потому что в мире от применения лекарств умирают миллионы людей. Давайте все-таки еще раз скажите, что делать гражданину, прежде чем бежать вакцинироваться, или его там принуждают на работе, или там коллеги, или там родственники, друзья уверяют: давай, ничего страшного, забеги, сделай прививочку, и будет тебе счастье. Прежде чем бежать и делать, что он должен сделать, какие сдать анализы, если можно коротко.
К сожалению, я здесь не могу вступать в противоречие с Минздравом. Минздрав говорит простую вещь. Пришел на пункт вакцинации, там сидит молодой студент чаще всего. Ну вот я расскажу про свою поликлинику, к которому я прикреплен и где проходит вакцинация. Там сидит девочка, стажер. Да, у нее есть уже диплом медицинского работника, но она после мединститута пришла в ординатуру. Она сидит, и она говорит: ну, чем-то болеете? Нет, не болеете, это хорошо. Аллергия есть? Нет, аллергии нет. Девочка заполняет карточку, говорит: все, идите вакцинироваться. Это вот то правило или тот порядок, который существует в Минздраве. И я против него возражать, как вы понимаете, не могу. Что касается моих собственных пациентов, ну вот здесь, понимаете, в чем дело? Это длинный рассказ, но я назначаю определенный перечень анализов для того, чтобы понять, первое, болеет пациент сегодня или нет. Хочу напомнить, что 70% сегодня болеют в скрытой форме, а если вскрытое заболевание тыкнуть еще и вакцину, представьте, человек в скрытой форме ковидом болеет, а мы ему еще тыкнули вакцину, в которой находится антигенный материал.
То есть он помрет от ковида в итоге? И такие случаи?
Самые яркие, с моей точки зрения, случаи, это случай в колхозе Ленинском Краснодарского края, когда собрали всей семьей. Это 2021 год, собрали всей семьей, не захотели в Краснодаре ставить себе вакцину, приехали в Москву, здесь всей семьей поставили вакцину, пока ехали в все поперезаражались, приехали уже с ковидом, плюс с втыкнутой вакциной. В результате остался, по-моему, двухлетний всего ребенок из всей семьи из шести человек, которые приехали в Москву в одной машине, 18 часов сюда, здесь.
Надеюсь, что Москва-то уж это Москва, да? Тут-то уж сделают, так сделают, на совесть.
Ну, здесь сделали, правда, на совесть, сделали хорошую вакцину, знаю даже пункт вакцинации, потому что в этом участвовали, в расследовании, скажем так, аккуратно, пункт вакцинации. В те времена стояли огромные очереди, они приехали всей семьей, они встали в эту очередь, они отстояли эту очередь, они получили свою вакцину, они сели обратно в машину, чихая, кашляя друг на дружке, доехали, и вот получилась такая ситуация. Вот, к сожалению, я это к чему рассказываю. Если вы приняли решение вакцинации, необходимо убедиться, что человек не болеет, и у вас в ближайшие пару дней, пару-тройку дней есть время, что если у вас начнутся какие-то проблемы, вас можно будет быстро лечить. Объясню, почему.
Сделать промывание организма, да? Вот это, так сказать, быстренько на капельницу.
Но промывание – это не алкоголь, если кто-то думает про алкоголь и так далее. Нет. Это время, которое необходимо организму для того, чтобы любая вакцина, хочу напомнить, что в вакцине написано, что на следующий день, вероятнее всего, у вас поднимется немножко температура. Вы начнете имитировать 2-3 дня, у вас будет болезненная точка места вакцинации, у вас будет слабость, может быть у вас повышение температуры, озноб. Все это не превышает 38 градусов Цельсия. Если превышает, быстро бегите к врачу, потому что вполне возможно, что вам тыкнули вакцину в уже имеющееся заболевание. Ну и так далее. Там это все расскажут, если хороший вот этот ординатор сидит, он все расскажет, что нужно делать. Но 2-3 дня – это время, когда вы не ходите по московским метро, не участвуете в игре, не знаю, «Зенит-Локомотив» на Лужниковском стадионе. То есть не участвуете в каких-то массах, не пошли на концерт. То есть вы спокойно бережете свой организм. Вот это просто надо соблюдать. И здесь я своим пациентам говорю, проверились, ковида нет. Вакцинируешься, 2 дня отдыхаешь, в крайнем случае гуляешь по паркам, дышишь воздухом.
Берешь отгулы, если ты где-то
берешь,
там
берешь отгулы, чтобы ты не заразился. И время, когда ты наиболее подвержен заражению, это 2-3 дня после вакцинации.
Когда ослаблен организм, да, когда ты удар по иммунной системе, правильно
да.
я понимаю?
Да, Евгений Евгеньевич, когда вакцина ударила по иммунной системе и говорит, вообще вы должны понимать, что вакцина это... Знаете, вы же служили.
Любая вакцина, не только от ковида, но от гриппа то же самое.
Любая вакцина, Евгений, да? Это связано с тем, что вы же служили, да, наверное? Вот, и вы...
Ну, практически нет.
Ну, так не бывает. В наше время все служили, так или иначе. Но вот смотрите, во время учений всегда имитируется, а вакцина это, знаете, такие учения, чтобы научить иммунную систему в случае прихода врага. Во время учений имитирование всегда вакциной происходит, скажем так, в гипертрофированном масштабе. То есть вакцина, по большому счету, это как бы имитация смертельной дозы вируса. Такое бывает. И организм, она не убивает. Там нет вирусов, там нет бактерий. Если там есть, то есть сильно ослабленные, убитые частички. Сейчас генетический материал. Но в любом случае это что-то, знаете, такое, ух, прилетела ядреная бомба. И вот в этот момент, если еще вот к этой ядреной бомбе в виде вакцины имитации, а хочу напомнить, что на штамм А... Эффективность вакцины была, российская вакцина, я одну только буду называть, потому что все остальные у меня вызывают, как у многих россиян, сомнения, я так и не увидел научных данных по остальным вакцинам, скажем так, достоверно, с моей точки зрения, научных данных. Первоначально эффективность вакцины составляла 95-97%. Кстати, это было в Сан-Марино подтверждено, то есть итальянцами, это было в Бразилии подтверждено и так далее. То есть что это означает? Это означает, что настолько похожая имитация, что иммунная система особо не различала вирус. Альфа, первый коронавирус от вакцины Дельта, там была примерно...
80%. Нет, ну можно я все-таки от лица скептиков скажу, но 3 года назад одна была ситуация, сейчас появились штаммы, для которых уже вот эта вакцина не работает. А вообще говоря, разработчики какие-то метаморфозы производят или по-прежнему вот эта вот вакцина используется на новые, новоявленные штаммы? Облегчите душу от лица Минздрава.
Евгений Ильич, я вам практически как на исповеди могу сказать, что, к сожалению, Минздрав этот вопрос сегодня упускает и быстро меняющийся вирус.
Им надо вот имеющиеся запасы применить, как бы использовать, не так ли?
Там хуже ситуация, Евгений Евгеньевич. Там происходит ситуация, как с нашим АвтоВАЗом. Однажды разработанная модель, она выпускается, несмотря на то, что весь...
Копейка.
Ну, копеечка, да, копеечка. «Москвич-1», «Москвич-2», «Москвич-3». Одно и то же меняется.
Только меняется кузов. Да,
меняется кузов. Вот нечто подобное сегодня происходит с вакциной. Это очень плохо, потому что многие страны очень быстро меняют вакцину. Очень быстро американцы меняют вакцину. Медленнее меняют англичане и немцы вакцину. Вот российская, она выпускается копеечкой пока. И копеечка, вы не зря сказали. Это вот как раз в отношении китайского альфа-штамма просто немножко меняется кузов. Есть разработки у нас институт, я знаю просто по, не могу подтвердить это документами, но по рассказу могу сказать, что институт все время модернизирует, но для того, чтобы модернизированную вакцину запустить в производство, это надо остановить, как вы понимаете, производство, да?
Вот, и производство старой вакцины.
Производство старой вакцины и провести
модернизацию. То есть на чьи-то финансовые интересы наехать, видимо.
Евгений Евгеньевич.
Куда же от них деваться-то?
Евгений Евгеньевич. Если,
обидеть.
Если можно копеечку продавать в новом кузове дороже и непрерывно, то будут продавать копеечку. Вот, к сожалению, здесь разговор не о здоровье людей. Но сегодня мы, если вы знаете, уже в течение последнего года ни разу не публиковалась эффективность вакцины в отношении новых штаммов. Я думаю, что они продолжают падать. Я думаю, что как и в отношении первого появившегося омикрона, эффективность вакцины упала до 50-40%. Сейчас называют это красивым словом «обходит». Вирус научился обходить вакцину. На самом деле это вот то, что вы говорите. Копеечка, она как была копеечкой, так и является.
Скажите, вот у нас вот парадоксальная ситуация. Моментально только пошел ковид, тоже моментально появилось там 6 вакцин. Разные разработчики. Ну, основа примерно... Платформа одинакова.
Нет, вот, нет, принципиально разные. Евгений Евгеньевич, принципиально разные. Три принципиально разные платформы. Кстати, это не только в России. Они практически во всем мире отвалились. Все остальные остались два. МРСК, генетическая, вот так назовем это, вакцина, и векторная. По всем мире одно и то же. И в Китае.
Тем не менее, вот у меня вопрос. Ну, смелое было решение сразу запустить эту серию, огромным тиражом выпускать, колоть людям. А вот за эти годы кто-нибудь, какая-то независимая лаборатория, занималась исследованием этих вакцин, чтобы понять вообще побочку, понять, какие последствия возможны. Потому что это вот вопрос вопросов. Это волнует миллионы там, и сотни миллионов людей это волнует. Потому что у кого-то родственники получали такое тяжелое последствие. Кто-то умер и так далее. Вот есть ли какие-то публикации на эту тему? Или их нет? Ни в одной стране мира не проводились независимые исследования независимыми медицинскими фаблабораториями вот этих вот вакцин.
Евгений Евгеньевич, ну, на самом деле, мы давайте все...
И если их нет, то почему?
Давайте мы все-таки не будем возвращаться ретроспективно в старые времена, а скажем, о сегодняшнем времени. Сегодня вакцина от ковида – это самая исследованная вакцина в мире за всю историю планеты Земля. Потому что никогда миллиарды доз вакцины не были так учтены, как учтены были в этот раз. Ну, то есть, в советское время, я не знаю, я думаю, что вы проходили, вакцинировали как? Приходили в школу и проходили вот просто через класс и всем кололи. Вот. Никто не заводил паспорта вакцинации, никто не учитывал.
Хотя и в советские времена была побочка. И были врачи, которые выступали против, вы их знаете.
Нет, но ее очень много было. Дело в том, что те технологии, которые существовали в советское время, технологии, это не Советский Союз виноват, это технологии. Технологии были старые, плюс Советский Союз, откровенно давайте скажем, как и Россия отставал в технологическом, медицинском, технологическом своем развитии. И поэтому те вакцины, которые кололись, они были грязными, они были аллергенными, они были с огромным количеством побочных эффектов.
И младенцы иногда умирали.
Ну, я аккуратно скажу, что по сравнению с той смертностью, которую мы сейчас видим, это было просто небо и земля.
От побочки,
конечно. Сегодня вакцины прошли огромный путь своего развития. Сегодня вакцины делаются по низкоаллергенным технологиям. Сегодня уже практически нет вакцин, которые делаются, например, на курином эмбрионе, да, на куриных белках, ну и так далее. В яйцах.
Ну, давайте я острую все-таки реплику выдам. Вот родственникам помершего от оторвавшегося тромба товарища, которому вкололи вакцину, у него тромб оторвался, он умер. Вот то, что мы говорим, Это не статистика, это их родственник близкий. И для них вот тема вакцинации, она очень-очень больная. И я таких людей знаю, к сожалению, у которых вот были последствия после вакцинирования.
Евгений Евгеньевич, знаете, я вот здесь вам немножко возражу.
Это усошка утруска, да, такая неизбежная?
Нет, я вам немножко возражу. Есть понимание, что, как бы это правильно сказать, колят ведь не только здоровых, колят и больных. И привязывать отрыв тромба к вакцинации я бы не стал. Я считаю, что это просто натягивание глобуса на шар и попытка объяснить, что вот тромб оторвался. Я бы, вот если бы вы сказали, что наоборот вызвало тромбообразование, я бы с вами полностью согласился. Наоборот, уплотнение тромба. Дело в том, что, к сожалению, вакцина, имитируя воздействие ковида, действительно у отдельных категорий людей вызывает повышение свертывания крови. Более того, у нас...
Тромбоз.
Появляется угроза тромбоза. Более того, если вы посмотрите публикации, например, в России они как-то были не особо распространены, но был целый ряд западных стран, которые говорили, вакцинация под прикрытием антитромботических препаратов для определенной категории пациентов. Ну, например, у пациента стоит стенд, шунт сердечный, шунт где-то венозный и так далее. И пациенту говорили, ты в обычных условиях принимаешь варфарина вот такую дозу, а давай мы немножко дозу повысим после вакцинации, потому что мы знаем, что отдельные виды вакцин вызывают усиление угрозы тромбоза определенных пациентов. Это есть, это было, это будет. А с учетом того, что сам ковид вызывает повышение тромбообразования, повышение свертываемости крови, вакцина идет по тому же пути, она в этом отношении очень похожа, потому что она имитирует полностью ковид. И здесь, если говорить об угрозе, да, угроза отрыва тромба, что у него тромб оторвался, или тромболизис пошел, тромб потерял свою устойчивость, оторвался, я думаю, что это вот все-таки попытка списать на вакцину то, чего не было.
Хорошо, но я думаю, наши радиослушатели должны все-таки намотать на ус, чем мы говорили. То есть, прежде чем делать вакцинацию, не только от ковида, но посмотреть состояние своего здоровья, сдать соответствующие анализы крови, в интернете все есть, посмотрите, какие, и только после этого подписываться под все это дело. Теперь ко второй части программы. У меня такой вопрос. Вот этот опыт, он горький опыт, потому что люди умирали, потому что с медициной не все у нас ладно. Наши медицинские власти и руководство страны сделало правильные выводы из вот этого вот ковидного периода. И какие это выводы? Вот в Москве стали ремонтировать поликлиники. У нас там закрыта была год поликлиника. Вот 2 недели назад ее у нас открыли в регионе. Все красиво, стены там побелили, поменяли лифты. Это замечательно. Вот в плане поддержки медицины, что сейчас происходит? Потому что кроме ковида могут и другие какие-то появиться опасные болезни, опасные лихоманки, призванные уничтожать нас, людей, планеты Земля. Отвечайте за Минздрав.
Не, Евгений Ильич, я вам могу сказать, что вот за то, что мы с вами сейчас говорим, Минздравы, чиновники нас ненавидят по самой не хочу.
Но им проще вот не реагировать, да, на такие вот вещи?
Нет, они среагировали, Евгений Евгеньевич. Если вы посмотрите бюджетирование Российской Федерации на этот год, оно существенно меньше, чем на 2022, еще меньше и вообще критически мало по сравнению с 2021. Минздрав постепенно уменьшает финансирование в систему бесплатного здравоохранения, переводя все постепенно в платность.
Замена социальных гарантий платными услугами.
Социальные гарантии остались, Евгений Евгеньевич. Социальные гарантии, они просто уменьшились. Вот так аккуратно скажу. Вы знаете, что вступили в силу с 1 сентября новые правила оказания скорой медицинской помощи. Скорая неотложная медицинская помощь разделена на 2 большие категории. Теперь не удивляйтесь, если, вызвав скорую помощь, вы получите счет на оплату необоснованного вызова. Потому что есть выведена целая категория состояний из неотложной медицинской помощи. И вот здесь как бы государство в заботе о нас с вами постепенно решило наказать рублем всех, кто так или иначе, запаниковав, вызывает скорую медицинскую помощь. Вы знаете, что изменяется существенно сейчас требования к отпуску лекарств. Лекарств Российской Федерации. Теперь россияне не смогут, просто так придя в аптеку и спросив провизора или фармацевта, в зависимости от образования, скажите, а вот чем обычно вот посоветуйте что-нибудь, они посоветуют и выдадут лекарство, вот это все не будет. Сейчас фармацевту или провизору со совет можно вполне дать уголовный срок с 1 сентября.
То есть только врач, ну как на Западе, как в США и в Канаде, да, только обязательно рецепт и конкретный совет дает только ваш лечащий врач.
Да, абсолютно правильно, но не забывайте, что США и Канада практически отсутствуют государственная система медицины. Там есть страховая, добровольная и обязательное страхование, но добровольное обязательное охватывает там чуть больше 15% населения.
А у нас гибрид некий, как бы частная медицина и государственная. Что из себя представляет этот гибрид? Вот, если коротко?
Но, если честно, то я прекрасно понимаю, что мы постепенно идем к американской модели, когда постепенно остается только неотложная помощь. Помощь, связанная с тем, что человек моментально умрет, в ближайшее время остается в государственной системе. Все остальная помощь, плановая медицина постепенно уходит в частный сектор. То есть мы движемся к американской модели, двигаемся искаженно. Двигаемся при очень низких доходах нашего населения, потому что американская модель, она сама по себе рассчитана на очень состоятельных людей. У нас, к сожалению, этого нет. Поэтому вот у нас, знаете, идет с таким перекосом. Каждый Новый год, каждый новый приказ, он постепенно уменьшает объем гарантированной государственной помощи и постепенно переводит помощь в частный сектор. Я не готов сказать сейчас. Последние данные, у нас все стат-данные так или иначе закрываются. Но по состоянию на 2001 год мы, по тем расчетам, которые делали организаторы здравоохранения, примерно 54% всей медицинской помощи так или иначе было переведено в частный сектор. Я думаю, что сейчас это будет больше.
Что с лекарствами происходит? У нас сохранилось вот в прежнем объеме лекарственное бесплатное обеспечение, ну, ряда категорий больных, которые в этом остро нуждаются, диабетики и так далее. И вообще говоря, вот эти санкции, ну, вы говорили, что лекарство-то не коснулось, коснулось только логистики. На сегодняшний день, ну, давно у нас был разговор, что-то изменилось в этом плане?
Ну, Евгений Евгеньевич, что у нас изменилось по вине Запада? По вине Запада у нас ушли все так называемые исследования. Это десятки тысяч пациентов, которые лечились самыми современными, ну, назовем это так, экспериментальными препаратами, препаратами, входящими в серию. И те люди, которые имели ранее неизлечимые заболевания, лечились разработками современных фармкомпаний, у нас нет, к сожалению, в Российской Федерации фармкомпаний, которые разрабатывают новые лекарственные формы, ну, за исключением...
Пятая категория, да, там?
Да, ну, за исключением Орбидола, наверное, за всю историю, это вот один из немногих препаратов, разработанный российской фарминдустрией, который не признан в мире, но активно применяется Минздравом Российской Федерации. Что касается современных онкопрепаратов, препаратов для лечения сахарного диабета, посмотрите, вон, люди с сахарным диабетом, что происходит. Второго типа, в первую очередь. Первого типа еще инсулина сколько-то есть, хотя здесь, Москва, тоже был такой момент, об этом просто не очень сообщается, когда вновь избранный мэр Москвы Сергей Семенович Собянин просто посылал самолет в определенную страну для того, чтобы в Москве не произошел кризис с отсутствием инсулина. Ну, то есть, вот мэр просто очень быстро среагировал.
Есть виды инсулина, которые, ну, нет аналогов, да? Просто вот, нужен именно конкретный этот вид.
У инсулина нет аналогов. Инсулин – это гормон человеческий, и в Российской Федерации, к сожалению, вырабатываемый инсулин немножко, скажем так, отличается, и наши граждане, те, у кого сахарный диабет первого типа, тяжелое течение сахарного диабета второго типа, вам расскажут о том, чем отличается французский инсулин от инсулина, изготавливаемого в Советском Союзе, или инсулина китайского. По чистоте, по побочным эффектам, по эффективности, по способам введения, ну, то есть масса проблем. Появились, есть целые группы инсулинснижающих препаратов, которые просто ушли из Российской Федерации, как экспериментальные, так и клинического применения. И отток лекарственных препаратов современных, конечно, он нарастает и продолжается. За прошедшие 2 года у нас произошел отток из Российской Федерации порядка 35% наименований лекарственных препаратов. Этот отток нарастает, потому что если 35 за 2 года, то за 1,5 года, ну почти 2 года, то только за 2023 год 22% реестра лекарственных препаратов. Ну то есть современные хорошие лекарственные препараты уходят. Пусть слушатели не пугаются, кора дуба останется, активированный уголь останется, орбидол останется. Но более современные препараты, очень сильно пострадал детский рынок, детские фармсубстанции ушли. Очень многие, это целая трагедия для мам. Серьезная проблема сейчас онко. Причем вот сегодня у нас должен быть круглый стол. И нас уже предупредили, чтобы мы особо не разглагольствовали на эту тему. Нездрава есть четкая позиция, что у нас для химиотерапии все прекрасно, все чудесненько. Онкологи у нас, могу вам сказать, сразу считают немножко по-другому, аккуратно скажу. И ситуация с нарастанием дефицита лекарственных препаратов, к сожалению, существует. Это первая часть. А вторая часть, мы с вами понимаем, что лекарственные препараты растут в цене и потенциальное, как нам говорят специалисты фарминдустрии, подорожание состоит от 40 до 100%. Это связано с двумя факторами. Первое – усложнение логистики. Но, посмотрите, граница западная сейчас закрыта. Прямого сообщения с Америкой не существует, с Японией.
Я знаю, люди в чемоданах возят как-то вот как бы частным путем, привозят сюда какие-то медицинские препараты, которых просто нет в наличии. Есть такие знакомые у вас?
Ну, у нас есть такие знакомые, и мы, бывая за пределами Российской Федерации, правда, видимо, это все будет прекращено в ближайшее время, потому что вводятся новые санкционные вещи на провоз лекарственных препаратов. Они внесены сейчас в 11-й список Евросоюза, то есть и раньше можно было накупить чемодан лекарств и привезти в Россию для своих пациентов, сегодня это будет являться уголовным преступлением. То есть, пожалуйста, официально у себя в стране покупайте все, что вы хотите. Эта ситуация нарастает с дефицитом лекарственных препаратов в связи с тем, что усложняется логистика, раз. Но и не буду от вас скрывать, как и от слушателей, что в связи с изменением курса евро и доллара цена резко растет.
И плюс дефицит.
Дефицит и цена. И стоимость валюты. Вот эти два фактора сегодня. Третья – логистика. Если раньше вот по одной из субстанций, на мой вопрос, почему так резко выскочило, мне откровенно сказали, что логистика в связи с тем, что раньше был прямой завоз из Европы, а сейчас все это везется в сторону Индии, с Индии разворачивается, завозится через Иран и так далее, через все вот эти сопредельные государства, логистика выросла в 6 раз.
А что происходит с врачами, что происходит с медицинской помощью, особенно на местах, но в Москве тут несколько другая ситуация. Если есть деньги, можно вот обратиться в частную клинику. Вот мы сидим в одной такой частной клинике, так что можно к Дмитрию Аркадьевичу тоже прийти и обратиться за помощью и к врачам, которые тут работают, Арбат-клиник, недалеко от метро Смоленская. Что происходит в других регионах Российской Федерации? Ну, общаетесь с врачами на местах?
Я на прошлой неделе был в Наро-Фабинске. Городок называется Селятино, Селятинская районная больница.
Ну, это рядом с Москвой, на самом деле.
Это 37 километров от Москвы.
Считай, Москва.
Но если вы сравните даже, скажем, самую отсталую больницу в городе Москве, районную больницу в городе Селятино, Селятино – это будет небо и земля. Это и по лекарственному обеспечению. Честно скажу, с лекарственным обеспечением беда. Небо и земля в медицинском оборудовании. Но мы забирали оттуда пациента сюда, в Москву. Сразу здесь поставили диагноз. Я посмотрел на их УЗИ-аппарат. Я могу, сразу сняв шляпу, сказать, что УЗИ-аппарат Селятинской районной больницы, врач, который там работает, это надо давать сразу Героя России. Потому что увидеть на этом аппарате допотопном что-то, ну, это целая история. То же самое могу сказать. Это Подмосковье. Я сейчас пока не хочу говорить о более дальних регионах. Если я начну говорить, это будет совсем печально. С лекарственным обеспечением, а стандарты московской помощи там выполнить невозможно, потому что лекарств этого уровня и этой классности, самое главное, этого реестра там просто нет. Нет, то есть там есть хорошего уровня сельское медицинское обеспечение. Но и огромная проблема с медицинским персоналом, особенно со средним персоналом, когда мне медсестра на вопрос, улыбаться не пробовали в жизни иногда, она говорит, а я им за 24 тысячи в месяц улыбаться вообще не обязан. Ну, то есть, вот озлобление, если врачебный персонал, он еще, несмотря на низкие заработные платы, и мне врач, например, на вопрос, сколько получаешь, он мне честно сказал, 40 тысяч рублей на свою ставку я получаю. А медсестра сказала 24, и я вообще за 24, то, что я им вообще уколы делаю, они должны спасибо говорить.
Ну, надежда есть на изменения к лучшему. Наши власти, они должны как-то реагировать на вызовы дня сегодняшнего. Общайтесь с чиновниками высшего ранга. Ведь идет сокращение населения. У нас же смертность превышает рождаемость. А рожают в основном жены мигрантов. департамент здравоохранения Москвы оплачивает все это дело. Люди получают гражданство. Вроде как идет прирост, но за счет мигрантов. А титульная нация уменьшается, не так ли?
Ну, я здесь вам для примера могу рассказать Саларьево. Это Москва, новый район Москвы. Я при посещении школы, я задал вопрос директору. Я говорю, уважаемый...
Много ли русских детей?
Много ли русских?
Ивановых, Петровых и Сидоровых, да, много в классе?
Да. На что он сказал честно, он говорит, 20%. Остальные 80% это так называемые мигранты или первое поколение детей мигрантов. Не христиане, сразу говорю. Чтоб не было. И не иудеи, сразу говорю. Это первый пример. И второй пример – это город Коломны Московской области. 2 года тому назад мы там устанавливаем, ну, помогая в рамках гуманитарной помощи, помогаем установить оборудование для обучения детей приготовлению пищи, на что нам вежливо говорят, а у нас требования родителей только халяльная пища, и детей халяльной пищи будет. Мы удивленно говорим, Коломна, центр города. Мы говорим, а в связи с чем? Они говорят, а у нас 60% всех детей мусульмане, дети мусульманских семей.
То есть требуется особым образом приготовленная пища. Кто не знает, халяльная, вот она такая.
Да, и мы специально делали учебник. Мы не ожидали, что в Коломне такая. То есть мы знали, что в Ингушетии, когда это делали, мы знали, что в Чеченской республике, когда делали, ну, устанавливали как бы оборудование для обучения детей правильному приготовлению, мы четко понимали, что там как бы ислам, там достаточно жесткий ислам, и туда необходимы учебники, все. Но Коломна для меня была, например, лично полным удивлением. Ну, а после Коломны, когда в Саларьево оказалось еще больше, я очень хорошо отношусь к исламу, на самом деле, откровенно скажу. Да. Я родился в исламской среде. Не родители, но вот вокруг меня было очень много мусульман. Но мусульмане вокруг меня были образованы. То есть ислам изначально, я хочу напомнить, что мусульмане, когда вот христиане столкнулись в крестовых походах, мусульмане были цивилизованы. Ведь сегодня никто почему-то не говорит, что когда мы пишем цифры, они вообще называются арабскими. Их принесли арабы. Пришла астрономия, математика, медицина, наконец. Вот основа сегодня Али ибн Сина, он же Авиценна по-европейски. Это ведь его базовый учебник. Сегодня медицина так или иначе связана с этими людьми. Поэтому в исламе всегда были очень образованные люди. Они были цивилизованными. Они очень ценили такое понятие, как жизнь, как достоинство, как самосознание, как образование, медицина была. Ну, посмотрите, какие у них хирургические наборы были. Ну, фантастика.
Это отдельная большая тема. Я думаю, что вот падение от религии, веры, церкви и христианства и привели к этим процессам, к сожалению. И действительно идет процесс вытеснения, но мы должны этому противостоять, а власти наши должны нам помогать, в том числе и поддерживая медицину, и вот зарплаты врачей должны, конечно, возрастать. И то, что происходит в Москве, спасибо московским властям действительно за поддержку медицины, но это должно и в регионах происходить, и бюджетное финансирование должно вырасти. Социалка у нас 30 лет громилась, но нужно что-то делать, чтобы изменить эту ситуацию, не так ли?
Евгений Ильич, ну, я понимаю, куда вы перевели.
Только оптимизма, ну,
да, но я последнюю фразу. К сожалению, там живет не та часть мусульманского мира, на которую нужно брать пример. Если говорить об оптимизме, вы знаете, Евгений Ильич, жизнь продолжается. Сегодня продолжают строиться храмы, работает ваша прекрасная радиостанция. Я думаю, что каждый из нас должен на своем рабочем месте работать и делать свою работу, а, хорошо, б, он должен ее делать с душой, следующий, он должен сделать ее с любовью, а самое главное, как сказал Иисус Христос, возлюбите друг друга.
Да, я думаю, что не нужно впадать в грех уныния, все не так уж плохо, жизнь налаживается уже и будет налаживаться, и все у нас получится, главное идти правильной дорогой. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения уже не в первый раз, и, надеюсь, не в последний, был Дмитрий Аркадьевич Еделев. В завершении разговора давайте какой-нибудь жизнеутверждающий кант поставим. Может быть, родник иеромонаха Романа Матюшина в исполнении Жанны Бичевской. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо большое.
Если тебя неудача постигла, если не в силах развеять тоску, осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику. Осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику. За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый край, Русь нам оставила. Если глаза затуманились влагой, из родника поплещи на глаза. Можешь поплакать, спокойно поплакать. Кто разберет, где вода, где слеза? Можешь поплакать, спокойно поплакать. Кто разберет, где вода, где слеза? За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый. Видишь, вон там журавли пролетели, у горизонта растаял их крик. А если ты болен, прикован к постели, то пусть тебе снится целебный родник. А если ты болен, прикован к постели, пусть тебе снится целебный родник. За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый край. Love you, love.